Сегодня Святая Церковь празднует память святого мученика Иокинфа Кувикулария. Святой мученик Иокинф жил на рубеже X-XI веков и был родом из Кесарии Каппадокийской. В 18 лет он стал постельничим, кувикуларием при дворе императора Траяна. Однажды во время пышного празднества, устроенного императором в честь языческих божеств, юноша удалился, чтобы помолиться Христу. Его увидел один из слуг по имени Урвикий и донес на него правителю. Император прямо во время пира велел привести к нему непокорного и протянул идоложертвенное блюдо, принуждая при всех вкусить этой пищи. Святой, осенив себя крестным знамением, отказался и стал убеждать императора отвергнуть поклонение идолам и признать единственного истинного Бога. Разгневанный такой дерзостью, правитель приказал бить его по устам, а потом отдал воинам, которые пинали юношу ногами, силой отверзали рот и пытались заставить проглотить нечестивую пищу. Видя, что они напрасно тратят силы, Троян в гневе покинул пиршественный зал, приказав заключить святого в темницу и заковать его ноги в колодки. На следующий день Иокинф, представ перед судом в амфитеатре, заявил императору, что никакие мучения не заставят его променять вечную жизнь на приходящее удовольствие этой суетной жизни. Палачи били его с такой жестокостью, что их лица покрылись кровью. Когда их собственные силы истощились, они подвесили мученика на дыбе и стали снимать кожу с ребер. Поборов страдания, исполненный любви к Богу, святой восклицал: «О, Троян, сам того не ведая, ты оказываешь мне благодеяние, научая переносить страдания Христовы. Чем более жестокими будут пытки, тем больше будет моя вера». Так его мучили 7 часов подряд, после чего вновь бросили в темницу. Император приказал не давать Иокинфу никакой пищи, кроме идоложертвенного мяса, которое приносили ему ежедневно. Но храбрый воин Христов с отвращением отвергал то, что было связано с языческим культом, много дней не вкушая ни пищи, ни воды, а поддерживая силы лишь верой и молитвой. На 38-й день начальник стражи, который ежедневно приносил ему языческую пищу, увидел, как из камеры Иокинфа исходит яркий свет. Лицо святого сияет, а рядом с ним стоят 2 ангела. Бросив блюдо, начальник поспешил к императору и рассказал об увиденном. Тот решил, что это не что иное, как галлюцинация, и приказал подвергнуть Иокинфа новым мучениям. На 40-й день тюремщики пришли за ним, чтобы вести к императору, и увидели, что мученик мертв, а вокруг него стоят ангелы в человеческом образе со свечами в руках. Тиран хладнокровно приказал бросить тело на горе в пищу диким зверям. Ангел привел священника Тимофея, родственника святого, к месту, где лежали останки. Тимофей достойно похоронил Иокинфа, а когда умирал сам, наказал одной благочестивой вдове оберегать драгоценную святыню. Через много лет святой Иокинф явился одному местному сенатору, ослепшему незадолго до этого. Мученик исцелил больного, а потом поведал, в каком месте оберегает благочестивая христианка его тело, и велел перенести мощи на его родину. Однако после исцеления сенатор забыл об обещании и вновь начал терять зрение. Тогда святой излечил его еще раз, исцеленный, выполняя обещание, перенес мощи в Кесарию. Когда повозка, на которой возлежало тело, подошла к воротам города, запряженные в нее животные сами направились к дому, где жила семья святого, и только подойдя к жилищу, они остановились. Также празднуется память святых мучеников Феодота, Феодосии, Галендухи и с ними пострадавших Диомида, Евлампия и Асклипия. Эти святые славные мученики жили во времена царствования Трояна. Они отказались принести жертву императорским божествам и были подвергнуты пыткам. Затем их бросили в ту тюрьму, где уже находился в заточении Иокинф. Святой убедил их быть твердыми в исповедании веры. После смерти Иокинфа они не отступили и отказались от поклонения идолам. Тогда христиан распяли на дыбе, из живых сняли кожу, а затем обезглавили. Так они удостоились пальмовой ветви победителей. Тела святых были погребены благочестивыми верующими на месте их мучений. Thank you. Также празднуется память преподобного Анатолия Затворника в Ближних пещерах. Святой Анатолий жил в XII веке. Затворившись в очень тесной пещере, он проводил строгую подвижническую жизнь. Его нетленные мощи покоятся в Ближних пещерах рядом с мощами святого Антония, и от них происходят многочисленные исцеления. Также празднуется память святых благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Старший из братьев, Василий Всеволодович, взошел на Ярославский престол после того, как его отец, князь Всеволод Константинович, был убит татарами в кровавой битве на реке Сити в 1238 году. Василию удалось договориться о мире, и он, рискуя жизнью, отправился в Золотую Орду, чтобы добиться от захватчиков облегчения, возложенного на народ ярма. Он построил много церквей и щедро раздавал подаяния пострадавшим от войны. Он скончался в 1249 году во время поездки во Владимир к великому князю Александру Невскому. Сын святого князя умер раньше отца, поэтому престол перешел к младшему брату Василия Константину. Новый князь во всем подражал старшему брату, однако не смог предотвратить нашествие татар в 1257 году и был убит ими, когда защищал свой город. В 1501 году в Ярославле восстанавливали собор после Большого пожара. Тогда мощи обоих князей были обретены нетленными. Также празднуется память святителя Василия, епископа Рязанского. Святой Василий жил в XIII веке. Он начал епископское служение в Муроме, одном из древнейших русских городов. Святой проводил добродетельную жизнь и являлся образцом для народа. Тогда дьявол решил создать иллюзию, будто епископ живет в нечестии. Лукавый принял вид юной девицы и появился в окне епископской кельи. Городской люд и бояре, возмущенные этим зрелищем, обвинили святого в безнравственном поведении и решили наказать, не прибегая к церковному суду. И вот однажды собравшиеся у дверей кельи заметили, как юная девица убегала от жилища епископа. Ропот толпы усилился, обвинения против Василия были оглашены, некоторые даже угрожали убить злосчастного епископа, который настаивал на своей невиновности. В итоге разбирательство дела было отложено до 3 часов следующего дня, и толпа разошлась. Святой Василий отслужил всеночную в своей домовой церкви, а затем отправился в Благовещенский собор и горячо молился перед иконой Богоматери, привезенной из Киева князем Константином, просветителем Муромским. Возложив все упование на Пресвятую Деву и взяв в руки икону, он направился к Оке, где его уже ждали бояре и весь народ, готовые изгнать епископа из города. Тогда святой взял свою мантию, положил на воду и взошел на нее, как на плот, держа в руках икону. Стоя так, он быстро поднялся по реке против течения. Видя это чудо, жители Мурома со слезами воскликнули: «О, святой служитель Божий, прости своих грешных слуг!» Епископ Василий доплыл до Рязани, где народ встретил его очень торжественно и просил остаться у них в городе. С этого времени епископская резиденция была перенесена из Мурома в Рязань, а икона, привезенная туда святым, хранится в городском соборе. Через несколько лет, мирно прожитых в Рязани, святому Василию пришлось бежать в Переяславль из-за татарского набега. Там он и почил в мире в 1295 году. 10 июня 1609 года его мощи были обретены нетленными и перенесены в Рязанский собор. Святой Василий особенно покровительствует путешествующим. Также празднуется память преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских, Соловецких. Эти святые жили в XVI веке. Они происходили из простого звания и не знали грамоты. Подвязаясь трудниками в Соловецком монастыре на Белом море, Иоанн и Лонгин оставались мирянами, но при этом вели благочестивую и строгую подвижническую жизнь. Случилось так, что игумен Филипп отправил их с острова за строительными материалами, и они утонули во время бури. Позже их нетленные тела были обнаружены на берегу около Карел, более чем в 128 километрах от Соловков, и погребены местными жителями. Через два десятка лет они были перенесены в церковь села Яренга, где от святых мощей сразу же стали происходить исцеления. Вокруг этого божественного источника благословения образовалось небольшое монашеское сообщество. В 1624 году инок Илья Телов составил и передал патриарху Филарету список чудес, произошедших от мощей святых Иоанна и Лонгина. Свидетельства были подтверждены расследованием, проведенным по указанию митрополита Новгородского, и в 1638 году мощи святых перенесли в новую церковь, посвященную святым Зосиме и Савватию Соловецким. Также празднуется память блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского. Святой Иоанн родился в Вологде в XVI веке, а в юности он трудился водоношей на солеварне, не требуя никакого вознаграждения. Эту тяжелую и неблагодарную работу он выполнял ради обуздания плоти. Он соблюдал суровый пост и творил непрестанную молитву. Затем Иоанн отправился в Ростов и в подражание Христу принял подвиг юродства. Полуодетый он бродил по улицам города, его нестриженные волосы были растрепаны, на теле он носил тяжелые вериги, а на шее тяжелый крест, на голову надевал тяжелый железный колпак, за что получил прозвище «Большой колпак». Он был дружен с великими иноками того времени, преподобным Иринархом Ростовским и преподобным Ферапонтом Монзенским. Они поддерживали друг друга в подвижнической брани и старались предостеречь народ от страшных бед, которые обрушились на русскую землю во время Великой Смуты и польского нашествия. Именно с этой целью Иоанн покинул Ростов и отправился в Москву, где также жил прямо на улице и зимой и летом призывая народ к покаянию. Однажды святой Иоанн отправился в Калугу и прошел по городу с криком «Железные двери! Железные двери!». Жители решили, что это пророчество о страшном бедствии, нависшем над запасами хлеба, и запечатали закрома железными дверями. На другой день разразился страшный пожар, нанесший городу большой урон, но благодаря пророчеству святого многие люди остались живы, а запасы хлеба были сбережены». Вернувшись в Москву, Иоанн, имевший дар исцеления, спас множество людей. Когда Господь открыл святому о его близкой кончине, Иоанн 3 июля 1589 года отправился в городскую баню, снял с себя вериги, которые носил с юности, и трижды облился холодной водой, приготовив себя к погребению. Затем вместо подушки он положил под голову вериги и наказал присутствующим отнести его тело в храм Покрова Богородицы, где по его просьбе протоиерей Василий приготовил ему место рядом с могилой блаженного Василия. Сказав все это, он мирно вручил душу Господу. По просьбе царя Феодора Иоанновича, митрополит Казанский и епископ Рязанский со всем духовенством собора всенародно отпели святого юродивого. Тогда разразилась сильная гроза, на небе появились страшные предзнаменования, а вскоре на его могиле были явлены чудеса. 12 июня 1672 года мощи святого были обретены нетленными. Также празднуется память преподобного Никодима Кожеезерского. Святой Никодим родился в середине XVI века недалеко от Москвы, в семье благочестивых зажиточных крестьян, и при крещении был назван Никитой. Однажды 12-летний отрок пас стадо и услышал, как голос позвал его, именуя Никодимом. Забота о родителях заставила Никиту не откликнуться на призыв в то время. После их кончины он отправился в Ярославль, где занялся кузнечным делом, отдавая избыток заработка нищим. Затем он поселился в Москве и сдружился с одним благочестивым христианином из Твери. Его жена, задумав избавиться от супруга, подала к столу отравленный пирог. Муж ее скоропостижно умер, а Никита долго страдал болезнью желудка. Исцеленный Василием Блаженным, он внял божественному призыву, услышанному в детстве. Его поддержал в этом решении один подвижник, наделенный даром прозорливости. Никита, раздав все свое имущество бедным, ушел в Чудов монастырь. Через 40 дней он принял постриг с именем Никодим и 11 лет находился под духовным водительством архимандрита Пафнутия, который был сподвижником святого Адриана Монзенского. Когда Пафнутия рукоположили в епископа Крутицкого, Никодим последовал за ним в епархию, но вскоре захотел подвязаться в уединении. Пафнутий благословил его, вручил Владимирский образ Богородицы, и святой Никодим отправился на крайний север. Услышав о преподобном Серапионе, который прибыл из Москвы, получив от царя земли для строительства монастыря на озере Кожа, Никодим пришел к нему. Святой Серапион, к тому времени передавший руководство монастырем своему ученику Аврааму, принял Никодима с любовью. Так он стал членом монашеской общины из 40 иноков, и ему дали послушание изготовлять просфоры. Через 1,5 года преподобный получил благословение удалиться ради безмолвия на берега реки Хозьюги. Там он соорудил маленькую келью, завел небольшой огород, где сажал овощи. Кроме того, пищей ему служили корни растений, а иногда и выловленная в речке рыба, но ел он ее только тогда, когда она портилась. Большую часть времени подвижник проводил стоя на молитве и обливаясь слезами, позволяя себе лишь краткий отдых. Бесы, видя, что подвижник живет на земле, словно на небе, пребывали в ярости. Они являлись ему в женском облике, когда он ходил за водой, но святой Никодим не обращал на них внимания и отгонял молитвой. Тогда на некоторое время они исчезали, надеясь, что он впадет в грех гордыни. Но вновь, начиная осаждать его, наталкивались на ту же бдительность и то же смирение. За такие подвижнические победы святой был щедро вознагражден милостью Божьей. Дикие звери его не трогали. Он получил дар прозорливости и исцеления, являлся тем, кто его призывал. Однажды река вышла из берегов и затопила его келью. Святой Никодим укрылся на крыше с иконой Божьей Матери в руках и молитвой вскоре вернул воды реки в обычное русло. В другой раз он погасил молитвой пожар, который занялся в его келье. Слава о подвижнике распространялась, и к нему в далекую тундру за благословением стало приходить множество людей. Патриарх московский Иоасаф отправил в подарок святому шубу. Никодим благоговейно поцеловал ее, но отослал в Кожеизерский монастырь, сказав, что ему хватит одной рубашки. Подойдя к концу жизни, преподобный Никодим стал молить Господа допустить его к божественному свету с другими святыми. Тогда подвижнику явились святитель Алексей Московский и преподобный Дионисий Радонежский и объявили, что Господь исполнит его просьбу. Через 7 месяцев, 3 июля 1640 года, преподобный Никодим мирно отошел ко Господу в Кожеизерском монастыре. Также празднуется память святых мучеников Мокия и Марка. Эти святые исповедали имя Христово, возможно, в начале IV века. Епарх Максим потребовал от них принести жертву идолам, но славные мученики отказались. Тогда их приговорили к усечению мечом. Когда святого Мокия вели на казнь, его жена и дети следовали за ним, обливаясь слезами. Но, укрепившись в любви ко Христу, учившему отрекаться от всего, даже от родных, от жены и детей, чтобы следовать за Ним, святой призвал их хранить молчание и не оплакивать его. Когда пришла очередь Марка принять смерть, его жена, также пришедшая туда, поборола привязанность по плоти и возрадовалась. После казни она подняла отсеченную голову супруга, словно бесценное сокровище, и унесла ее, приобщившись славе святых мучеников. Также празднуется память святителя Анатолия, архиепископа Константинопольского. Святой Анатолий происходил из Александрии и был рукоположен в диакона святым Кириллом. В 449 году во время разбойничьего собора в Эфесе Анатолий находился в Константинополе как представитель патриарха Александрийского Диаскора. Вскоре после убийства святого Флавиана Диаскор, желая через Анатолия контролировать столичную кафедру-соперницу, посвятил его в архиепископа Константинопольского. Но так же, как некогда произошло со святым Милетием Антиохийским и святым Кириллом Иерусалимским, надежды еретиков не оправдались. Их кандидат неожиданно для них проявил себя ревностным защитником истинной веры. Сразу же после восшествия на кафедру святой Анатолий отверг еретика Диаскора и, причислив к лику святых Флавиана, велел с большими почестями перенести его мощи в церковь святых апостолов. Затем он разослал окружные послания всем епископам, призывая их предать анафеме главных еретиков Нестория, Евтихия и Диаскора, как и тех, кто учил, что божественная природа во Христе претерпела смешение или изменение при воплощении Слова Божия. Он много споспешествовал созыву Четвертого Святого Вселенского Собора в Халкидоне и сыграл на нем очень важную роль. Он призывал святых отцов четко сформулировать догмат о почитании воплощенного Бога Слова в двух естествах – божественном и человеческом, которые пребывают в единстве неслитно, неизменно, нераздельно, в одном лице. 8 лет епископства святого Анатолия пали на период церковных смут, последовавших за Вселенским собором. Однако святой иерарх, подобно патриарху Иову, был сдержан и смиренен, твердо и мудро руководил духовным стадом и при поддержке императрицы Пульхерии содействовал возведению великолепных храмов во славу Божию. Во время мора, усугубленного продолжительной засухой, он возглавил крестный ход, который прошел по всей столице, и, подобно новому Моисею, молился у стены со слезами, воздев руки к небу. Почти тотчас же хлынул ливень, омывший город от бедствия и наполнивший водоносы. Исцеленный от болезней заступничеством преподобного Даниила Столпника, святой Анатолий горячо выступил против тех, кто клеветал на святого подвижника, обвиняя его в ереси, и всегда был его горячим приверженцем. Через некоторое время Александрийскую кафедру захватил Тимофей Элур и приказал убить святого Протерия. Тогда архиепископ Анатолий созвал собор в Константинополе, чтобы предать Тимофея анафеме. После этого император Лев I отправил предстоятеля в изгнание. На следующий год святой Анатолий мирно отошел ко Господу, назначив своим преемником святого Геннадия. Также празднуется память преподобного Исаии Отшельника. Этот почитаемый святой жил приблизительно во второй половине IV века и был родом из Египта. Он удалился в Скитскую пустыню во времена святых Макария и Пимена. Однажды он спросил Авву Макария, что означает «бежать людей». Старец ответил: «Это значит сидеть в келье и скорбеть о своих грехах». Святой Исаия, точно соблюдая эти предписания, долгие годы прожил в строгом затворе, чем достиг совершеннейшего внутреннего созерцания. Духовная высота позволяла ему наставлять многие души на путь спасения. Преподобный считается автором сборника важных аскетических изречений, в котором представлены основы монашеской жизни в Скитской пустыне. Бережно обучая послушников тому, как вести себя с братьями, представляющими образ Божий, Авва Исаия им говорил: Воздержитесь делать то, про что вы знаете, что если станет это известно брату вашему, то огорчится он, ибо всего лишь кивком головы можете повредить совести вашего брата». Он учил иноков умирать любому человеку, не хулить, не хвалить, не осуждать промахи кого бы то ни было, чтобы, изгнав из сердца любой неприязненный помысел, инок пришел в покой кельи и не сам о себе решал, но предстал пред Богом беспреткновенно. Именно строгим контролем над помыслами, который именуется тайным поучением, и непрестанной молитвой инок может достичь величайшей добродетели рассуждения». Она позволит ему во всем следовать Богу и еще более взрастит стремление к Нему. Подвижничество и покаяние, которыми живет инок в келье, позволит подняться со Христом на крест и так вместе с Ним и им побороть страсти, обретя славное состояние прародителей до грехопадения. «Крест побеждает любой грех и порождает милосердие», — учил Авва Исаия. И именно милосердие делает инока свободным, бесстрастным и безучастным к мирской жизни». Также празднуется память преподобного Иоакима из Нотинского монастыря в Ахайе. Святой Иоаким родился в селении Скиада около Патер в 1610 году и еще в юности принял монашество. Он основал монастырь в Деврисе, а затем стал игуменом небольшой обители Богородицы Нотинской, расположенной вблизи его родного селения. Достигнув преклонного возраста, Иоаким сложил с себя игуменство и удалился в келью, которую построил в миле от того места, и жил там в безмолвии и молитве. Изнуряя тело трудами, он своими руками возвел небольшую часовню в скале, куда приходил служить божественную литургию священник, один из его учеников. Ночами подвижник молился стоя, поддерживаемый веревками, которые свисали с потолка и между которыми крепилась полочка с Евангелием. Свои ночные бдения он хранил в тайне и обычно говорил, что как только добродетель выходит на свет, она пропадает, как сокровище, похищенное вором. У него было всего две нижние сорочки, которые он никогда не стирал, а от насекомых избавлялся, помещая рубашки ночью на холод. Питался он только мукой, разведенной в воде, и сваренной с небольшим количеством меда, но по субботам и воскресеньям посылал ученика за монастырской пищей. Несмотря на то, что Иоаким не получил образования, он, тем не менее, так хорошо знал Священное Писание, что сам епископ Патерский часто приходил к нему спросить совета и исповедоваться. Подвижник ласково принимал многих паломников, приходивших к нему за благословением, но бережно и осторожно делал все, чтобы они не потревожили молитвенный покой и его собственный, и братья монастыря. Незадолго до своей кончины он призвал иноков и наказал им заботливо блюсти взаимное согласие, чтобы не прошли напрасно годы их монашеской жизни. Через 3 года после блаженной кончины святого епископ велел открыть захоронение, мощи святого Иоакима были обретены нетленными, и от них исходило благоухание. Однако впоследствии они истлели, а глава исчезла во время русского вторжения на Пелопоннес в 1749 году. Несколько частиц святыни хранятся в монастыре до ныне и по-прежнему подают исцеление и духовное утешение многочисленным паломникам, которые приходят им поклониться». Также празднуется память святого мученика Герасима Карпенисийского. Святой Герасим родился в 1787 году в селении, расположенном недалеко от города Карпенисия в области Евритания. Когда ему было 11 лет, он вместе со старшим братом отправился в Константинополь, где был отдан в ученики к бакалейщику, одному из их земляков. Однажды мальчик нес поднос с кислым молоком и уронил его. Ребенок испугался, что хозяин накажет его, и горько заплакал. Знатная турчанка забрала Герасима к себе и через некоторое время ласковыми уговорами заставила принять обрезание. 5 лет он был слугой в ее доме, затем перешел к другому знатному хозяину, который взял его с собой в путешествие. Вернувшись в Константинополь через 2 года, он осознал свой грех, вернулся в родные места и стал вести жизнь в покаянии и подвиге под водительством сельского священника. Но совесть Герасима никак не успокаивалась. Ночами он часто отправлялся в разрушенную часовню, посвященную святому Георгию, чтобы молить святого наставить его на путь мученичества. Дети насмехались над ним, называя монахом, а он воспринимал их насмешки как пророчество и однажды сообщил матери о том, что решил стать монахом. Мать не одобрила этого решения и стала подыскивать ему невесту. Тогда Герасим обратился к иноку из прусского монастыря, и тот помог ему бежать на гору Афон, в Свято-Пантелеимонов, скит монастыря Кутлумуш, где поручил духовному руководству иеромонаха Кирилла, сподвижника святого Никодима Святогорца. Пролив потоки слез, Герасим умолил старца постричь его раньше положенного 3-летнего срока послушничества, а через 3 дня после посвящения и спросил благословения на мученичество. Старец не благословил. Тогда Герасим с тяжелым сердцем, переходя из монастыря в монастырь, искал совета у духовных мужей. После этого он попросил у старца благословения отправиться на родину, чтобы навестить мать и братьев. Получив его, он сел на судно, идущее в Константинополь, оттуда написал старцу письмо. В нем Герасим просил прощения за свою хитрость, на которую пошел, чтобы получить благословение, отправиться на подлинную родину, небесный Иерусалим, где пребывают Богоматерь и святые. Он явился в тот турецкий дом, где его принудили к отступничеству, и сообщил, что вернулся к своей вере и желает пострадать за Христа. Его заключили в тюрьму и 2 недели подвергали пыткам. Палачам он говорил, что мучения доставляют ему радость, и душа его сияет. Святой Герасим был обезглавлен 3 июля 1812 года на площади у храма Святой Софии. Когда голова мученика катилась по земле, на его лице сияла улыбка. Тело святого 1/4 часа продолжало стоять на коленях, потом опустилось на землю так тихо, словно укладывалось спать.